Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии «Светлого вечера» священник Владимир Мартон, клирик Троицкого храма деревни Болтино Мытищинского Благочения. У микрофона мой коллега Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Отец Владимир, вы сказали, что жена в какой-то момент вас к священству все-таки сподвигла, когда у вас были сомнения после окончания семинарии. А что это было за такое... Что это был за переход?
Я еще учился в семинарии. Угу. Ну, мы познакомились. На первом курсе, потом какое-то время мы не общались, а потом снова открыли друг друга для себя. Вот. Вступили, так сказать, в брак законный, и, соответственно, потом уже поступило предложение. Говорит, нужен батюшка. Вот. «Хочешь ли ты стать священником?» — спросил меня. Тогда еще иеромонах, сейчас уже епископ Константин Островский. Вот, я говорю, конечно, хочу. Вот. И, конечно, я с Аленкой разговаривал на эту тему. Она говорит, давай, служи, конечно, это здорово. Вот. И все, что тебя, может быть, смущает, это... Может быть, это сейчас так, потом... Возможно, будет по-другому, но ты можешь. Вот это вот посыл ее определенный, ее уверенность во мне, что ты сможешь.
Ну, кроме каких-то системных вопросов, каких-то, что вам не понравилось в церковной жизни, у вас ведь не было каких-то глубинных сомнений. Нужно ли вам становиться священником? Я, насколько понимаю, вас не посещали. Или нет все же?
Ну, я вот говорю, я же хотел оставить семинарию.
Тогда,
в тот момент. Это вот какое-то... Ну, сейчас смотришь, думаешь, искушение. Ну, явно искушение. Угу. Вот. Когда ты находишься в искушении, ты не понимаешь его.
Понятно.
Вот. И тогда, конечно, хочется, может быть, остаться вот так около церкви, да, и, ну, понимаешь, что ты можешь ходить пономарить, можешь проповедовать, можешь готовить людей к крещению. Вот. Хотя тогда такого не было. Вот. Но именно функционировать внутри как-то пропадает желание. Вот. Но потом, когда ты становишься священником и начинаешь функционировать внутри, ты понимаешь, что многое из того, что ты думал, оно действительно реальность.
А многое
вот. Но ты с этим можешь примириться, ты это можешь понять. Потому что это тоже люди. Ты можешь быть снисходителен, да, где-то потерпеть, где-то помолчать. Вот. Ведь ты не представляешь всей картинки того, что происходит. И раз это система — это же тоже не всегда плохо. Да, это устроение, скажем так, организма, организации. Да. Просто у каждого своя задача, у каждого своя функция. И человек со своего места может чего-то не видеть, не вникать в твои проблемы, не вникать в твои сомнения или там... Не видеть твоих, какие-то. Может быть, твоего потенциала в данный момент. Но потом может все измениться. К тому же, когда допускаешь к вот этой картинке понимание организма церкви и того, что Господь всем управляет, вот, ты замечаешь какой-то промысел Божий. Кто с кем поговорил, кто с кем познакомился, кто кому что сказал. И почему определенный человек потом попадает совершенно в другое место, где раскрывается совершенно с другой стороны. Вот. То есть вот этот вот промысел Божий ты видишь потом, а не тогда, когда ты в ситуации, не тогда, когда у тебя есть это искушение.
Ну, то есть на момент сомнений вам вообще было 18 лет. То есть это такой горячий возраст, когда ты рубишь с плеча, делишь все на черное и белое.
Да.
И все довольно сложно объективно оценить. Да. Отец Владимир, ну, я спрашивала-то к тому, чтобы вы немножко понять, были ли у вас...
Сомнения в вере.
Сомнения в вере, да. Себе самому, может быть, как христианине.
Нет, в вере у меня сомнений не было. Мне очень нравится, я полностью принимаю христианство. Мне нравится догматика наша. Она очень интересна. Она, скажем так, представляет, как это сказать, адекватную картинку мира. С пониманием богословства, ну, богословского вот этого всего содержания церкви, ты видишь, насколько в мире есть смысл. Вот. И дальше можешь жить, потому что взять, примерить что-то другое, я лично не отзываюсь. Я не вижу вот в тех очках, да, надеть вот очки мусульманина, я не вижу смысла, мне не нравится. Одеть очки кого-то другого представителя религии тоже не нравится. А вот христианина примерить, и все встает на свои места. Ты понимаешь, что все действительно мудро и правильно устроено. И я хочу быть здесь. И я хочу здесь выполнять свое дело.
Отец Владимир, а вас никогда не пугало, что наш Господь закончил свою земную жизнь на кресте? Это единственная религия, где распяли Бога. Понятно, что Он потом воскрес.
Вы не правы,
понятно,
да.
Что есть
он
Пасха.
Вознёсся.
Конечно, конечно. Но сначала Он прошел крест.
Да.
Ведь когда ты глубинно осознаешь православие, когда ты глубинно пытаешься понять христианство и принять его, ты понимаешь неизбежность креста.
Но опять-таки нужно понимать, что он для этого воплотился. Это была его задача. Да? Он пришел спасти человека от греха, проклятия и смерти. И его задача могла быть выполнена только так, чтобы безгрешный умер. Как безгрешный умрет? Безгрешного можно убить. Да, и вот этот вот путь исполнения всех пророчеств, которые он сам дал человечеству,
конечно, да.
Они указывали на него, что он спаситель. И дальше, да, это все завершается на кресте. Вот, следование за Христом, следование своему кресту можно понять как выполнение своего назначения в этой жизни. Видеть, для чего ты в этом мире, что ты можешь здесь делать, как ты можешь любить ближнего, самого себя, Бога и так далее. Не для всех Голгофа, для кого-то это пятеро детей. Вот. То есть, ну, не все так трагично, да, тебе в руки гвозди не вбивают, но в то же время нервы тоже тратятся.
То есть у каждого человека все равно есть какая-то Via Dolorosa, дорога скорби.
Конечно.
И это иногда очень сложно принять, потому что мы же говорим «радуйтесь», мы же говорим «христианство — это радостная религия». Я хочу от вас этого добиться. Знаете почему? Потому что я очень давно за вами наблюдаю, хожу в храм, где вы служите. Честно, сразу раскрою все как есть.
За вами наблюдают.
Да, действительно наблюдаю, да. И как человек, который очень давно в церкви, с детства, и вы действительно очень радостный. Вы действительно искренне живете Христом, как мне кажется. Вам дается это легко сейчас, на данном этапе вашей жизни. И я вот хочу понять секрет этой легкости. Простите, если я сейчас как бы немножко не туда вмешиваюсь.
Такой, секрет этот очень еврейский. Вот, если ты проснулся, то это уже хорошо. Если тебе есть что одеть, это уже хорошо. Что покушать, это прекрасно. Ты можешь целый один раз в день покушать, а может два, можешь три. Это же вообще здорово. У тебя есть семья, у тебя есть твое любимое дело. Вот, ты приносишь пользу в этот мир. И... Это, кстати, очень важный момент, мне кажется, в жизни священника — видеть, что ты кому-то помог, что через тебя Господь где-то действовал. Вот. И это вызывает, конечно, радость. Мир несовершенен, не будет все очень хорошо. Рая на земле не будет, да, но в то же время это и есть твое переживание этой ситуации может стать для тебя раем.
Это очень важно. А вы это сами в себе воспитывали или это склад вашего характера?
Я не знаю, но
как-то
само пришло.
Такая некая жизнерадостность внутренняя.
Оно как-то само пришло.
Пришло
я не знаю, как это получилось. Вот. Просто понимаешь, что мир не идеален, и где-то действительно хуже. А у тебя твоя проблема в том, что ты слишком многого хочешь. Вот. Вот это последняя наша заповедь, да, не желай. Ни жены ближнего, ни осла, ни вола, ничего. Все, что есть у ближнего твоего, жутко для исполнения. Да? Ты не знаешь, как это исполнить. Вот. Потому что глаза видят и хочется, да, как говорит Соломон. Вот. Это проблема, и это может сделать тебя несчастным. Вот есть у тебя яхта, а у кого-то еще больше яхта. Это же ужасная ситуация. Хочется самую большую яхту. Вот, и ты живешь и гонишься за этой большой яхтой. Вот она у тебя появилась, а потом что-то другое. И все, и ты снова несчастлив. Вот, радоваться мелочам — это здорово.
Но вот тут момент такой возникает, что человек же не может вообще ничего не хотеть. Есть же какие-то вещи, которые мы хотим. Мы хотим там здоровья, образования для своих детей. Мы хотим...
Съездить куда-то в отпуск, например. Ну, какие-то такие житейские...
Съездить в отпуск. Мы хотим, чтобы не пропали даром те таланты, которые Господь дал, хотим реализации. Где здесь грань между тем, чтобы не хотеть яхты своего друга или своего брата, своего ближнего, но все-таки оставаться в здоровом уме, в здравом смысле и не бояться каждого своего желания? Как вы думаете?
Надо пользоваться разумом. Вот тут уже начинается такая психология.
Диалектика.
Как этого достичь? Вот. Хочешь ты образование, что ты можешь для этого сделать? Вот. И насколько это может повредить твоим ближним? Насколько ты готов с этим примириться? Вот. Пойти иногда по головам, не заметить там плачущего родственника, еще кого-то, но все-таки сделать то, что ты хочешь. И это будет одновременно и ошибка, и правильно. И как ты с этим дальше будешь жить?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Владимир Мартин, клирик Троицкого храма деревни Болтино, Московской области, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Один гость у нас в программе такую вещь озвучил очень интересную. Он рассказывал, как его кто-то спросил, священника, на какой-то встрече, вот вы священник, вы что-то говорите, вы там выступаете там от имени церкви, неужели вы думаете, что вы умнее вот нас, там, простых людей, простых мирян. На что священник сказал: нет, я вовсе не умнее, я, наверное, глупее, скорее всего, точно глупее, но я священник по одной простой причине, потому что Богу так проще меня спасти. Вот кому-то, кого-то Богу проще спасти, не знаю, юристам, экономистам, многодетным родителям, журналистам, я так надеюсь. А вот мне сказал человек: я священник, потому что Богу так проще меня спасти, чем в каком-то другом статусе, скажем так. Вы для себя это как-то понимаете, о чем речь? Вы к себе это можете применить в такую формулу?
Наверное, нет.
Почему?
Потому что я не хочу решать за Бога. Это не моя область, кого и как спасать. Я могу только догадываться. И тут уже ну, что-то из разряда оракула. Я думаю, что Господь думает. Мне кажется, это не то, чем должен заниматься священник.
Речь же не о ком-то, а именно о себе. То есть человек для себя на вопрос отвечает о том, что его Господь привел в священство как милость, промысел, потому что так этот человек с его набором там, качеств, интересов, характеристик будет ближе к спасению.
Наверное, этот батюшка именно так переживает вот этот вопрос, и такой ответ он для себя нашел. Я для себя такого ответа не буду искать, потому что я знаю священников, которые были священниками, чудесными священниками, а потом по какой-то причине, да, они стали там, водителями железнодорожного вот этого поезда, да, локомотива, или еще кем-то таксистами. Вот. Так в жизни сложилось, и я не думаю, что это прям трагически повлияет на их спасение. Это путь, он может измениться, это твой выбор. Вот. Ты можешь согласиться, а можешь не соглашаться.
Отец Владимир, а разве священство — это не как монашество? Рукоположился, и все это на всю жизнь. То есть, мне кажется, это даже трагедия, ведь когда человек по каким-то причинам вынужден прекратить свое священническое служение.
Трагедия для кого?
Для него самого.
Ну, для кого-то да, для кого-то нет. Кто-то ведь обижен и уходит. Вот, и для него это не трагедия. Для него это радость и освобождение, как брак, который закончился. Вот. А для кого-то это действительно трагедия и переживание, потому что он хотел бы по-другому, но не получается. Вот, просто все, что касается спасения, ну, не так, мне кажется, очевидно, или не должно решаться в таком масштабе. Вот. Это должно для каждого индивидуально решаться. Так же, как хороший врач работает индивидуально, да, он должен посмотреть человека, посмотреть, чем он болел, как он, что, какие у его родственников были болезни, и дальше уже ставить какой-то диагноз. Вот. Так же и в спасении человека. Мы постоянно делаем выбор, и наша история болезни постоянно меняется. Вот, поэтому сказать, что я священник, и поэтому так Господь решил, что я лучше спасусь, может быть, в данный момент это так. А потом пройдет 5, 10, 15 лет или даже месяц, и все изменится, вообще все изменится. Вот. И для священника, и для того юриста может все измениться.
Юрист может стать священником, ненаказуемо.
Да, священник юристом.
А вы для себя как отвечаете на вопрос, что вам дает священство? Если такой вопрос, в принципе, уместно ставить. Вот вы можете себя вообразить не священником?
Могу, но не хочу.
И что вы чувствуете по этому поводу?
Ой, я бы, наверное... Если бы я не был священником, наверное, я бы был пономарем. Мне очень нравилось пономарить. Вот.
Но то есть работали бы при храме?
Я был бы...
Как церковный служитель?
Нет. Нет, я бы приходил на службу, так же, как все миряне, но пономарил. Вот. И я бы, наверное, был бы крестом для того священника, с которым бы я служил, да? Потому что я бы что-нибудь подсказывал, спрашивал, советовал, узнавал. Вот. А...
То есть вы избавили священника от креста. Дополнительного такого крестика небольшого.
Так, вопрос, напомните, я...
Нет, вопрос вы, в принципе, ответили. Ну, я просто пытаюсь себе представить мысли, размышления человека. Вот я себя спрашиваю, вот я в своей профессии работаю, занимаюсь, а что могло быть иначе? А что, почему я в ней остаюсь? Почему я считаю, что она как-то стала частью меня и так далее?
Я вспомнил. Вы спросили о том, что дает мне священство. Вот, священство мне дает совершенно особенное переживание литургии. Вот, это моя любимая служба. Вот. И священство дает мне возможность общения с людьми. Мне очень нравится, скажем так, вот это вот духовничество, наверное, это сейчас громко сказать, да, но когда ты общаешься с человеком и можешь что-то ему подсказать, направить, вот, и порой понимаешь, что откуда эти мысли, да, и потом люди приходят и рассказывают, как у них в жизни сложилось. Приходят дети, которых ты когда-то крестил, они уже взрослые. Это здорово, это потрясающе. Вот. Наверное, вот это вот и есть жизнь в церкви. Вот жизнь внутри вот этого организма в своем определенном функционировании. Вот. То, что ты полезен, это самое прекрасное и чудесное, что дает мне священство. Мне кажется, что в другой какой-то должности, внутри даже церкви, я был бы не так полезен. Но это мне кажется. Я же человек гордый. Вот. Вот у меня все время о себе что-то мыслится и кажется. Вот.
В свое время один священник тоже в нашей беседе сказал, что критерий, соблюдение которого, скажем так, дают человеку надежду, что он не ошибается в выборе пути, когда хочет стать священником, таков, что надо хотеть, но внутренне считать себя недостойным.
Конечно. И нельзя думать, что ты умнее других. Вот. И что все знаешь, и что ты можешь дальше не учиться.
Мне просто непонятно, как это переживается, потому что можно... сказать, что если ты хочешь там, чего-то, то ты уже априори считаешь себя достойным, готовым, как минимум понимаешь, что тебе это надо не случайно, потому что ты как-то к этому предрасположен, в каком-то смысле достоин. А тут получается желать, ну что, все на волю Божию оставлять или себя почитать ничем, что значит быть, считать себя недостойным?
Воспринимать как подарок. То есть вот я что. Хочу, мне очень хочется. Вот. Я буду для этого что-то делать, но вот
в целом
дашь
я
мне,
недостоин, да.
Да, дашь мне этот подарок, он будет. А дальше уже, насколько я справлюсь с этим подарком, насколько я смогу, насколько я буду его использовать.
Ну вот образ подарка, да, очень точно, наверное, объясняет, что здесь имеется в виду. Ну все вообще подарок от Бога. Все нужно воспринимать, или как нужно, не то слово. Но мы можем все воспринимать как подарок от Бога. Та благодарность, о которой вы говорите.
Ну,
каждую милость.
Причастие мы как воспринимаем? Как вершина, которую мы достигли, да, там, Эверест покорили, прочитали все каноны.
У меня одна знакомая сказала, нет, я недостойна причащаться каждую неделю. Ее спросили, а что, раз в две недели ты уже достойно считаешь себя причащаться?
Да-да-да, получил абонемент. Да. Это подарок, подарок от Бога всему человечеству. Вот Господь мне дал, сказал, передай, вот. Я передал, все.
Отец Владимир, ну, вы знаете, мне бы хотелось еще раз вернуться ненадолго к теме к тому моменту, когда вы сказали, что священник может стать юристом, юрист священником. Понятно, что это шутка, и понятно, что это сказано так, с небольшой иронией, но все же вы несколько раз сказали, что вот Господь дает мне подарок, а как уже я буду им пользоваться, как я буду с ним жить, как я буду его принимать, это уже как бы мое делание. Но если так воспринимать священство, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, это как брак. Если ты женишься, да, ты не можешь думать о том, что это не на всю жизнь, потому что непременно тогда, при первых трудностях, или вторых, или пятых, или десятых, ты все равно задумаешься о разводе. Так же точно, мне кажется, может быть, я не права, когда ты становишься священником или монахом, это же очень близко все равно. Это служение Богу в любом случае. Церковное служение Богу. Ты не можешь думать о том, что «а если у меня не получится, ну, значит, не получится, буду водителем». Потому что непременно, наверное, да, при каких-то серьезных искушениях ты можешь действительно уйти в мир. И это ведь действительно очень серьезный момент. Как нужно настраиваться, когда ты рукополагаешься?
Несколько моментов, о которых мне хотелось бы сказать. Во-первых, монашество. Мне кажется, что монашество ближе к, скажем так, к крещению, да, то есть ты становишься частью чего-то внутри чего-то. То есть монашество я бы не сравнивал со священством. Вот. Сравнение священства с браком удачное, как мне кажется. Вот, но к браку тоже мы подходим с головой, так ведь? У нас не только симпатия, но еще и определенный договор должен быть в начале брака. Если этого нету, то будут такие кризисы, вот, сквозь которые будет больно проходить, и все равно этот договор у нас получится. То есть нужно понимать, что тебя ждет внутри. Вот, и дальше уже какое-то согласие. Понятно, что хочется, чтобы это было не на какое-то время, а навсегда. Потому что у брака, который навсегда, есть продуктивность. Люди меняются, совершенно меняются. Вот они были молодые, здесь они зрелые, здесь они пожилые, а здесь, не знаю, там у мужа рак четвертой степени, и жена за ним ухаживает, да, или еще что-нибудь, да. То есть скорби, страдания, там, дети, ипотека, еще что-то, они проходят через множество историй, но соглашаются быть вместе. Когда священник соглашается не расставаться со своим священством, а проживает определенную жизнь, он проходит совершенно разные стадии переживания церкви, переживания Бога, совершенно новые какие-то общения с людьми. Вот. Опять-таки, возвращаясь к результату, хорошему или плохому своей деятельности, он думает о себе, он развивается. Вот, он учится. По-хорошему, священник, да и любой христианин должен продолжать учиться, не останавливаться. И тогда у этого будет хороший результат. Но может случиться и совсем по-другому. Кто-то может уйти из семинарии, кто-то может передумать даже туда поступать. Вот, а кто-то может решить оставить священство. Вот, с моей точки зрения, да, я буду переживать за этого человека. Но так случилось. Человек-то не пропадет, христианин не исчезнет.
Ну, это то, о чем у нас тоже в гостях отец Андрей Рахновский сказал очень пронзительно, что ипостась моя как христианина первично по отношению к апостасе священника, с его точки зрения. То есть, а в первую очередь перед Богом человек и христианин, то есть ученик Христа, а посвящаю ли я себя служению священника? Если я хочу, я посвящаю, я священник, но это то, с чем ты должен быть готов в какой-то, в случае чего, что называется, и расстаться, но чтобы почва не ушла из-под ног, и это не должно стать поводом перестать быть христианином.
Да.
И это очень важно.
И очень важно, мне кажется, видеть себя именно христианином в первую очередь.
Меня все время очень так тронуло то, что у нас, опять же, в программе «Светлый вечер» отец Павел Великанов сказал, когда его спросил, а кто для вас Бог? Он сказал, Бог для меня отец, в первую очередь. А что это значит, спросил я. Ну, я, может быть, сейчас не точно пересказываю, прошу прощения, но так, как я это услышал, по крайней мере, так я эту мысль воспринял. Что это значит? То, что существует представление, что вот у Бога для нас есть некий план, то есть такая вот мишень, в которой есть в центре яблочко, и у тебя есть право на один выстрел. Если ты этот выстрел промазал, то все пропало. А отец Павел говорит, а Бог — это тот, кто, как отец, примет тебя в любом случае снова и после промазанного выстрела, и даст тебе новую мишень. И каждый раз будет тебя, как нерадивого ребенка, принимать и желать тебе спасения и вести тебя опять из новой твоей пропасти, в которую ты свалился, дальше к спасению, каждый раз заново и заново тебя оттуда вытаскивая. Мишеней много. Это ни в коем случае я не имею в виду, что, значит, можно так легко там браки распадаются, священники уходят, подумаешь, много мишеней. Нет, конечно, вовсе нет, я хочу сказать. И вы сами сказали, что мы все стремимся и хотим, чтобы все было навсегда. Но в жизни даже из плохих ситуаций Господь умеет делать позитивный выход. Хотя лучше не искушать, конечно, Господа Бога своего.
Потому что Он Отец, да? Но который любит нас материнской, безусловной любовью.
Вот. Это, кстати, очень сложно принять. То есть это, скорее, очень сложно понять, взять на веру. Все-таки кажется, что Бог — это больше судья. Ну, мне кажется.
Нам
Я очень пытаюсь себе привить эту
Нам
мысль.
Это навязали.
Отцовство, да. Да, это именно постсоветское вот это вот
не
воспитание.
Убьет.
Постсоветское православие вот такое.
Да.
Мне вот недавно пришлось для себя самого размышлять, что отец, да, безусловно, а еще и друг. Но друг такой, без панибратства, друг с большой буквы, тот другой, который всегда разрушит твое одиночество. В самый-самый пиковый момент ты все равно никогда не один. Всегда есть этот друг, который просто рядом.
Я не называю вас рабами, я называю вас друзьями.
Спасибо огромное. Священник Владимир Мартон, клирик Троицкого храма деревни Болтино Московской области, сегодня был с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии также была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
Всего вам доброго.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».